Как отмечено выше, одной из важнейших закономерностей поведения открытых систем является то, что при достижении критических значений параметров внешнего воздействия на систему, она откликается усложнением своей структуры. Это усложнение является способом решения системой напряженных задач, поставленных перед ней внешним воздействием с целью восстановления динамического равновесия с окружением. Можно рассматривать наблюдаемый в современных условиях растущий объем информации как внешнее воздействие на объект педагогики. При достижении данным объемом некоторых критических значений происходит усложнение структуры, как научного знания, так и содержания образования. Как показали результаты исследований, это подтверждается историей педагогики, в более широком смысле, историей человеческой культуры. Наблюдаемое сейчас переполнение информации происходит далеко не впервые в истории человечества. Например, в конце эмпирического, индуктивного, этапа развития математики в Вавилоне и Египте были накоплены огромные математические знания в виде отдельных, неупорядоченных математических фактов, способ нахождения квадратного корня из числа, способы вычисления площадей и периметров различных фигур, в том числе окружности, соотношение между сторонами прямоугольного треугольника и многие другие. Эти знания представлялись огромными по двум причинам. Первая из них заключается в том, что вычислительные средства были примитивными, отсутствовала позиционная система счисления, таблица умножения и т.д., вследствие чего вычисления, сопровождающие каждый такой математический факт, занимали непомерно большое количество времени и сил. Вторая причина более серьезна, она заключается в том, что эти факты были разобщены и неупорядочены, так как отсутствовали систематические и логические связи между ними. Окончание эмпирического этапа развития математики и переход к дедуктивному этапу связан с появлением логики как особого структурного элемента математики и других наук. Наибольший вклад в становление логического метода в науке внесли Фалес Милетский, первые теоремы математики, Евклид, аксиоматическое построение геометрии, Аристотель, систематическое изложение логики как науки. Так, первые теоремы в истории человечества доказаны Фалесом Милетским с использованием понятия зеркальной симметрии в качестве первичного дедуктивного понятия. Благодаря этим достижениям наука, которая до того была аморфной грудой фактов, приобрела внутреннюю структуру с выделенным ядром в виде логики. В связи с этим следует отметить, что вершиной логики является аксиоматический метод, Евклид, Аристотель, который сам имеет четкую внутреннюю структуру, базис, первичные дедуктивные понятия и аксиомы, и способы выведения, ядро метода, а также различные высказывания, леммы, теоремы, производные дедуктивные понятия и т.д. На следующем, дедуктивном этапе развития математики возникли новые проблемы и трудности, связанные с критикой позиций Фалеса и его последователями. Выяснилось, что первичные дедуктивные понятия, принятые ими в противовес Фалесу, также являются неопределенными и могут приводить к противоречиям, если их не уточнять. Аксиомы, связанные с этими понятиями, можно выбирать с определенным произволом аксиомы параллельных прямых, и в зависимости от этого выбора можно получить различные геометрии, Евклида, Лобачевского, Римана 20. В любой строгой аксиоматической системе существует утверждение, относительно которого нельзя методами данной аксиоматической системы показать логически ни что оно верное, ни что оно неверное, теорема Геделя. Второй пример подобной ситуации возникает в конце следующего значительного этапа развития математики. Его характеризует высказывание известного историка математики Д. Я. Стройка о том, что к концу XIX века математика представляла собой огромное, хаотически выстроенное здание без какой-либо отчетливой архитектуры. Даже самые опытные математики могли работать в весьма специфических областях математических знаний. Эта дифференциация все росла и уже начинала мешать развитию математики. 15. Сложившаяся ситуация нашла разрешение в знаменитой эрлангенской программе Феликса Клейна. Ее основная идея состояла в наделении математики четкой внутренней структурой, ядро которой составляет понятие симметрии. Идеи Феликса Клейна сейчас положены в основу построения всей математики, а построение математики с единых позиций – необходимое условие решения противоречий, касающихся ее основ. В рассмотренных случаях эволюция содержания образования повторяет ход эволюции научного знания, но это, по-видимому, не является обязательным условием. Так, например, таблица умножения Пифагора сыграла важнейшую роль в эволюции содержания образования, она обязательный выделенный структурный элемент современного содержания образования, хотя не является самостоятельным элементом современного научного знания. Мало того, научные знания и содержание естественно-научного образования находятся в сложной связи, для характеристики которой приходится решать задачу о том, что первично, яйцо или курица. Принимая, что генезис научного знания демонстрирует поведение, характерное для открытых систем, описываемых синергетикой, отведем соотношению объема накопленных знаний и способа их упорядочения и переработки роль внешнего воздействия на процесс передачи социального опыта, в данном контексте, научного. К концу индуктивного периода такое соотношение достигает критического значения и в структуре научного знания появляется новый специализированный элемент – логика. Эрлангенская программа также является рубежом в развитии математики. Этот рубеж разделяет дедуктивный этап на две части, с хаотичной архитектурой математики и со стройными ее очертаниями. Как и при переходе от индуктивного этапа к дедуктивному, роль внешнего воздействия играет соотношение суммы накопленных знаний и способа их организации. При достижении этим соотношением критического значения появляется новый элемент структуры научных знаний, теории групп Феликса, Клейна и Сарфусали. Таким образом, можно утверждать, что в истории науки возникали кризисы, разрешение которых было связано с усложнением структуры научного знания. Так как научные знания являются детерминантой содержания образования, то очевидно, что генезис научного знания проявляется в современной структуре содержания общего образования. Это выражается в том, что следуя сквозной линии естественно-научного образования, учащийся в ускоренном темпе проходит все этапы исторического развития естественных наук. Связь структуры содержания современного естественно-научного образования с генезисом науки с точки зрения синергетики.